Начинаем очередной подкаст из серии «Читаем и рассуждаем» на портале «Школа Москва». Что, середина августа, у нас на носу День физкультурника, который ежегодно отмечается в нашей стране во вторую субботу августа. В этом году он 12 августа, и поэтому мы будем сегодня говорить о здоровом образе жизни. И говорить мы будем и читать отрывки из разных литературных произведений с Аллой Лагутиной, писателем, психологом и моделью. Алла, ты была моделью. Приветствую тебя.
Добрый день. Приветствую всех. Приветствую тебя, Влад. Спасибо большое, что пригласил меня сегодня сюда. И сразу хочу сказать, что, конечно, модельный бизнес и здоровый образ жизни не всегда сочетаются. Поэтому тема актуальна сегодня.
Слушай, вот это парадокс. Потому что, с одной стороны, мы все знаем, для того, чтобы быть успешной моделью, нужно правильно питаться, пить много воды, вести здоровый образ жизни. Модели приходится рано вставать, иногда поздно ложиться, но нужно вести правильный режим, потому что если у тебя будет нездоровый цвет лица, или ты будешь психически неуравновешен из-за того, что ты там не выспалась, то ты не сможешь выполнять те задачи, которые поставлены перед моделью. И ты знаешь, мне кажется, вот то, о чем ты хочешь сказать, оно связано с тем, что моделями часто себя называют те люди, которые, в общем-то, к модельному бизнесу не имеют никакого отношения. Они тусуются, они где-то, да, может быть, снялись в чем-то одном, двух рекламах каких-то, вышли, может быть, один раз на подиум и уже считают, что они модели. Модель — это реально серьезная работа, сложная работа, поэтому я вообще моделями называю тех, кто вот топ-модели. Вот это модели, потому что без них ни дизайнер, ни фотограф, ни компания, которая рекламирует свою одежду или свой бренд, не может обойтись. А вот эта череда сегодня-завтра сменяемых моделей, они не модели, они случайно попали в эту круговерть и завтра также с нее сойдут. И здесь очень важно, почему я тебя пригласил, почему я хочу с тобой поговорить про здоровый образ жизни. Во-первых, потому что ты не остановилась на этом этапе, модель. Модель — это все равно временно. Есть модели, которые до 40 лет и даже старше иногда продолжают работать, но их единицы по пальцам одной руки. Вот. А так вообще, конечно, путь модели после окончания модельной карьеры — это уйти в актрисы, но для этого надо учиться. То есть, чтобы стать моделью, особо учиться не надо, как принято у нас считать, да? Но, тем не менее, модель — это состояние, это внутри, это то, как эта божья искра в тебе заложена была от рождения. Нельзя научиться быть моделью, если у тебя психология не модели. И потом, конечно, надо развиваться, надо идти либо в актрисы, либо в режиссеры, в фотографы очень многие уходят, ну, какие-то смежные специальности, и продолжают профессионально развиваться, потому что они знают работу модели и могут с моделями работать, как режиссер, как фотограф. Ты написала еще, почему ты здесь сегодня, потому что ты написала несколько, у тебя вышло несколько книг о моделях, художественных книг, где как раз нелегкая работа модели описывается, и то, что ты вот не остановилась и развиваешься, и ведешь здоровый образ жизни, как раз как не с тобой поговорить на эту тему.
Да, и на самом деле очень интересно то, что у меня, то, что в прошлом я была моделью, теперь это переросло немножко в другое качество, потому что я получила красный диплом по психологии МГИМО, и моими клиентками сейчас в основном являются модели, и в том числе бывшие модели. И работа действительно непростая. Что касается здорового образа жизни, ну, для модели на самом деле очень важно быть худой, а это не всегда сопоставимо с каким-то правильным питанием, потому что здесь мы говорим о том, что девочки голодают, изводят себя.
Но это неправильное питание, да. И она не должна быть излишне худой. То есть просто если Бог не дал комплекцию, определенную структуру туловища, да, то не надо идти в модели просто и не надо изводить себя этими диетами. Но многие же не могут себе позволить остановиться. Они хотят идти дальше, дальше по карьере.
Да, вот я здесь сразу еще хочу сказать по поводу детского моделинга. Когда родители хотят, чтобы их дети были моделями, когда они в детстве высокие, худенькие, хорошенькие, начинают их таскать по кастингам, рекламам, иногда что-то начинает получаться. Дети радуются первым успехом модельным, они себя уже идентифицируют с этой ролью, что они модели. Потом происходит уже гормональная перестройка, подростковый возраст, и очень многие останавливается рост. или резко становятся полными бедра и ноги, например, да, поправляются. И у таких детей, которые бывшие модели уже получаются, у них просто колоссальная травма. Поэтому я рекомендовала бы, конечно, родителям, которые моделинг детей отдают, все-таки делать это позже, потому что в подростковом возрасте, когда, ну, допустим, уже 15-18 лет, самое время идти, если вдруг хочет. А вот детский моделинг, сразу вот так взять, сломать психику ребенка.
Да, или именно вот очень тонко и относиться к этому моменту, понимая, да, что из ребенка может не получиться модель или актер. Просто если ему нравится, ну да, но не надо излишне вот это вот по всем кастингам таскать, на всю рекламу проникать. Это как занятие спортом. Мы ходили в свое время в разные секции. И вот видишь, опять о спорте заговорили. Сам того не подозревая, сейчас сказал слово «спорт» и понял, что да, у нас же тема «День физкультурника». А сейчас к этому вернемся. Мы ходили в разные секции, но мы не стали ни шахматистами, ни гребцами, ни пятиборцами, ни фехтовальщиками. Ну, как бы потому, что это развивает спорт, чтение. Все это гармоничное развитие.
Умеренность во всем должна быть.
Да. Но, к сожалению, эти родители вот не всегда понимают. Я очень часто наблюдаю это. И как они отчитывают детей в 7 лет. Она ее после... Девочка выходит с кастинга и чуть ли не нецензурными словами. «Как ты там не смогла сделать то-то, то-то?» Ребенок, боже, это вообще... Ну, эта сцена у меня до сих пор стоит перед глазами. Я не знаю, что...
Короче, вещи взрослые часто творят по отношению к своим детям, которые, казалось бы, самые там близкие люди в жизни. Маленькие, о которых надо заботиться, психику которых нужно беречь, помогать ей нарастать правильно. И, конечно, здесь важна совокупность и нормальное отношение, психологический здоровый климат в семье и, конечно же, спорт. А моделинг — это все-таки не совсем про спорт. А спорт, конечно, надо добавлять тоже.
Ты очень хорошее слово сказала — нарастать. То есть постепенно, так же, как знания. Нельзя в первом классе перегрузить ребенка знаниями, которые у него... где-то далеко от него находится, да, то есть вот у него вот дом, семья, двор, школа, вселенная, да, она есть, но она где-то там пока далеко, поэтому если ты будешь давать понятие слишком отдаленное от его мира окружающего, он это не сможет, он просто потеряется в этом, и эти знания должны к нему постепенно, как вот слой за слоем, правильно, поступенно к нему приходить и облекать его так же, как и вот психологическое состояние.
Да, абсолютно. Все должно быть гармонично, конечно, и родителям нужно бережно к этому всему относиться и не перегружать ребенка. И нужно, вот ты сказал интересный такой момент, что вселенная, да, вокруг которой ребенок познает в детстве, вся вселенная заключается в родителях, там, в маме или в родителях, в близких. И, конечно, для ребенка катастрофа, когда мама после кастинга говорит, что что-то не так сделала. Это просто мир рушится у такого ребенка, поэтому я всегда всех призываю бережно относиться к своим детям, и когда ко мне на консультацию как к психологу приводят ребенка, говорят, он не слушается, еще что-то, какие-то проблемы, то в первую очередь все-таки мы начинаем работать с родителями, и всегда 100% оказывается проблема не в ребенке все-таки.
Да, я, кстати, недавно тоже наблюдал прием у психолога, и она прямо четко с родителями начинает взаимодействовать, выяснять. Потому что это отсюда. Мы, ну, как бы, когда ты не специалист, ты это даже не осознаешь сначала, когда ты это видишь наглядно. А скажи, пожалуйста, в твоих книгах про модельный бизнес есть вот эти вот моменты? Ты в слежении за сюжетом, у тебя же сюжет, это тоже фикшн, да, как бы у тебя художественные произведения. Ты как бы вот эти проводишь какие-то вещи, ну, психологические, вот эти теоретические, то есть ты подводишь какую-то теоретическую базу под свои произведения, именно про модельный бизнес, когда пишешь?
Да, конечно, безусловно, и сегодня как раз вот буду читать фрагмент небольшой на эту тему, где некие элементы психологии прослеживаются, но сейчас, конечно, я уже пишу на более такую профессиональную психологическую литературу, в том числе детскую, как ребенку справиться со своими страхами, как сохранить свою безопасность, и при этом я делаю акцент на советах для родителей, чтобы родители понимали, как ребенку нужно объяснять вот эти вот моменты, как привить любовь к спорту, опять же. Потому что родители иногда это делают слишком директивно. А при помощи моих книг это уже можно будет сделать, прочитав книгу, ребенок уже задумается, и родители в том числе. То есть это работа в совокупности со всей семьей.
Это какие-то методические пособия, или это тоже художественные?
Литература с элементами методического пособия, да.
Я не знал, кстати, про эту серию тебя. Я знал.
Она будет скоро выходить.
Ага. Отлично. Ну что, может быть, тогда зачитаешь эпизод из своей книги? Как она называется сегодня?
Сегодня хочу прочитать как раз тебе вот интересный отрывок с элементами психологии из книги. Ты ее еще не видел. Это «Мисс Страна Шаманка», вторая часть.
О, «Мисс Страна» я помню.
Да.
Первая часть.
Это уже вторая. Это уже вторая. И как раз хочу прочитать отрывок про надо, не надо, хочу, не хочу. Вот про такие вот моменты, про воздействие. Конечно, здесь немного и мистика, как ты помнишь. Сейчас я больше уже в психологии, но вот поскольку сегодня решила взять эту книгу, то прочитаю.
А сколько у тебя книг уже вышло?
У меня 5 книг на данный момент, но у меня готовится и взрослая книга по психологии, очень интересная. То есть я буду как российский Ирвин Ярлон скоро.
У меня только 3 книги.
Писательство, все в восторге просто.
Да. Ну, отлично.
Но не буду себя хвалить заранее. Пусть выйдет, пусть люди скажут, оценят по достоинству или не по достоинству. Итак, главная героиня Сандугаш, девушка-модель, у которой призвание было стать шаманкой, и она противилась своему предназначению. Это я пояснение. Ты? Вот уж кого Сандугаш возненавидела, так это людей, пытающихся магически влиять на других. Самое распространенное — привороты. Если бы ее спросили, она бы за привороты сажала в тюрьму, как за изнасилование. Но, может, срок поменьше, потому что в одном случае это физические травмы, боль и стыд, с которыми жертва потом живет. Но приворот — это тоже насилие, только духовное и магическое. Жертва не хочет и при этом тянется к тому, кто приворожил. Жертва рвется и терзается, жаждет. Жить без приворожившего не может. И при этом рядом с ним тоскует и зачастую мучается от отвращения. Хорошего приворота не бывает. И если муж решил уйти из семьи, нет ничего благого в том, чтобы его удержать, пусть даже ради детей. Потому что удержать — это тоже насилие. Раньше она думала, что привороты в основном заказывают женщины. Оказалось, мужчины заказывают чаще. Потому что женщины хотят романтики, чувств и отношений. А мужчины — получить поскорее в полное свое распоряжение. Сандугаш понимала, что она не права, что уж слишком сурово судит, что люди просто не понимают сути приворота, но легче ей не становилось. Гадать она не умела и сразу отправляла к одной из опытных гадалок, с которыми имела контакт. Что касается венца безбрачия или порчи, иногда это было по ее части. Никакой не венец и не порча, а червь, или чудная сущность, или злое стороннее воздействие. А иногда не было никакого венца и никакой порчи. И поначалу ей трудно было сказать: «У вас все в порядке, причина вашего безбрачия в том, что вы хотите, чтобы вас любили, но сами не готовы любить». Или «Нет никакой порчи, просто вы хотите в своих неудачах и неспособности достигнуть желаемого обвинить кого-то помимо себя». Но потом научилась. Те, кто просто работает ведьмой, вцепился бы в таких клиентов. Сандугаше нужны были настоящие жертвы. И она много работала и много читала. Это был фрагмент из «Мисс Страна», который говорит о том, вот хочу сделать отдельный акцент, что иногда люди винят в том, что чего-то не могут достичь, винят других. А иногда взрослые винят детей в том, что чего-то не могут добиться, что очень часто слышала такую фразу, когда матери говорят дочерям: да я на тебя столько времени потратила, да я личную жизнь из-за тебя не построила, да если бы не ты, я бы не работала на 3 работах, здоровье угробила. Они это говорят, а у детей потом всю жизнь это остается в голове.
Я совсем недавно читал в одной книге по психологии тоже очередную мысль о том, что родители в детях пытаются реализовать то, что они в своей молодости не реализовали. И это очень интересно. Мы все это знаем. Ну, те, кто интересуется этим вопросом, и давали себе зарок никогда не отыгрываться на детях и не пихать их туда. Там вот я вот в ансамбле играл, но не стал известным музыкантом. И хочу, чтобы мой ребенок играл в ансамбле. Вот, или в футбол, хочу, чтобы он попал в знаменитую команду. А ребенок хочет, не знаю, играть на скрипке. И мы такие удивляемся, а ведь это все равно от нас, раз мы музыку. Но он выбрал скрипку, а не гитару или еще что-то. Ну, вот это так интересно, но это так сложно родителю осознать и встать на место, и как бы расслабиться, и дать ребенку развиваться. Наша задача — дать детям варианты развития. А дальше они сами должны выбирать с нашей помощью. Ну, как бы давление — это очень, очень здорово. Слушай, ну такая толстая книга у тебя. А скажи, пожалуйста, вот эта шаманская тема, ты же откуда-то из Сибири.
Да,
это ты как бы с детства,
конечно,
ты это знаешь? Или это просто потом к тебе пришло? Или ты с детства, ну, какие-то моменты вот эти наблюдала, может быть, или откуда в тебе знания вот этой вот темы? Я вообще в ней не сведущ.
Я родилась на Байкале, и, в принципе, для нас это была некая часть жизни. Шаманы, которые рядом, да, вот эти вот деревни, все и все эти красоты, и легенды Байкала, на которых мы выросли, которые нам в садике и в школе рассказывали, поэтому это как-то вот впиталось молоко матери, можно сказать, и мои предки, я хорошо очень знаю свою историю, историю своего рода, это, кстати, тоже важно и очень полезно с точки зрения даже развития психологии, знать свой род, обращаться к своему роду за какой-то поддержкой, помощью. Мне кажется, очень важно даже детям с детства какие-то такие моменты прививать, потому что эти моменты становятся в будущем внутренней психологической опорой. И когда человек вырастает, у него этих опор лучше, чтобы было как можно больше. А некоторые дети растут без этих опор, все разрушается, и в итоге они вырастают и вот становятся такими моими клиентами ранеными.
Потрясающе смотреть на тебя, видеть перед собой красивого человека, молодого человека. Ты вот рассказываешь, я все хочу тебя спросить, неужели про шаманов, это вот уже ты росла, ну, в современном мире, не, даже не в советское время, да, и про шаманов, значит, это все-таки вот имеет какое-то значение и силу в тех краях, да, что раз и легенды рассказывали, и ты наблюдала что-то, вот, и это такое удовольствие наблюдать красивого, умного человека, и ты говоришь такие вещи, которые я в твоем возрасте не задумывался о них, к сожалению, наверное, вот, а это прямо вот дорогого стоит. Скажи, пожалуйста, вот все-таки, ну, и я бы не рекомендовал отдавать там ребенка в модельный бизнес, и девчонкам, мальчишкам, сказал бы, ребят, ну, это настолько сложно себя объективно оценить, потому что в модельный бизнес лезут, ну, такие вот неподходящие, они мучаются там и мучают себя, и свой организм, вот, но если у человека есть это все, что нужно для модели, включая и мозги, то тогда... Конечно, ну, я не скажу «нет», но просто это настолько редко бывает, когда человек с такими данными хочет быть моделью. Я столько раз сталкивался, а девушка хочет быть архитектором. А мы ее тащим в модельный бизнес, потому что она очень подходит, и по ней плачут мировые подиумы. А она не хочет, потому что у нее мозги правильно заточены. Она понимает, что вот лучше вот карьера медика или архитектора. А если нет мозгов, то и в модельном бизнесе делать нечего, но они туда как мухи на мёд летят. Вот.
Ну, идет это все на самом деле из детства, вот такие какие-то представления, когда человек себя ищет, но нужно понимать, что модельная работа — это изначально психотравмирующая профессия, потому что акцент на внешности, и тут уж никто не становится моложе, никто не становится лучше. Если ты в архитектуре свои мозги прокачиваешь, развиваешься, в этой специальности можешь чего-то добиваться, уважать себя за что-то, то в модельном бизнесе все зависит от внешности. И, конечно, потом, когда в какой-то момент ты понимаешь, что поправилось еще что-то, ну, это прямо очень сложно.
И все время выбор. Тебя все время выбирают или не выбирают.
Причем по внешности.
Да, и ты на 10-й раз, когда тебя не выбрали, это такой удар по самолюбию, да?
А ребенку, представляешь?
Ребенку вообще даже страшно подумать об этом. А конкурсы красоты, вот на чем они, ну, основаны? Опять же, на вот стремлении самоутвердиться, понятно, но сколько разбитых судеб там?
Абсолютно, да. Но хотела вот отдельно сказать про конкурс «Мисс Москва», поскольку я в свое время стала вице-мисс Москва. То, что конкурс, вот, в котором я участвовала в этом году, он был приурочен и назывался «Мисс Москва. Спортивная Москва».
Ух ты.
И как раз делали акцент на популяризации спорта. И когда мы готовились к конкурсу, мы на Красной площади проходили, там, сдавали нормы ГТО.
Это какой был год?
Девушкам такие вопросы не задали.
Нет, ну год-то ты можешь сказать?
2013.
А ну 13-й. Это, я думал, ты скажешь сейчас 5-й, 7-й. Не, ну не 80-й, но 2000 там какой-то 5-й, 7-й, 8-й. 13-й, ну это нормально. Я не знал, что тот конкурс, в котором ты участвовала, он был связан со спортом. Ты представляешь? И планируя твое участие именно в программе, посвященной здоровому образу жизни и спорту, не, ну я просто знаю, что ты ведешь здоровый образ жизни, что ты нестандартная модель как бы в этом отношении, да, что у тебя правильно мозги заточены, и что вот ты пошла дальше, психолог, писатель, это очень круто. Но вот этот факт, что ты сейчас привела, он как раз говорит о том, что на наших подкастах очень часто всякие волшебные вещи происходят. Мы читаем отрывки, не договариваясь, ну, не то что на одну и ту же тему, где, может, какие-то линии прослеживаются схожие, хотя два совершенно разных автора. Но сегодня, конечно, мы взяли книги про модельный бизнес, ты свою, а я свою. Я ее чуть позже прочитаю. Но раз ты сказала про вот это ГТО, даже произнесла слова, а как в московской школе, ну, как мы можем примерить сюда вот этот термин «готов к труду и обороне»? Дело в том, что в советское время, конечно, нормы ГТО — это был такой лучик, на который все ориентировались. Я помню, мы гранату кидали на дальности, бегали. Я не показывал большие успехи в спорте, к сожалению. И я даже, мне кажется, не сдал эти нормы ГТО. Но сейчас, когда несколько лет назад указом президента был возрожден, значит, вот комплекс ГТО, и он вошел в систему образования, в чем здесь огромный смысл для школьников современных? Ты, сдавая нормы ГТО, можно сдать на бронзу, серебро или золото. В зависимости от результатов. Ты получаешь баллы к ЕГЭ. И при поступлении разные вузы тебе могут дать разные баллы. По-моему, за золотой максимум 7 баллов могут дать. Это, представляешь, какая разница? 7 баллов — это очень много. И это просто вот говорит, опять же, о, ну, о гармонии в развитии. То есть если ты нормально, спортивно развит и сдал это на золото, ты получаешь 7 баллов лишних. За серебро 4, по-моему. Ну, то есть это тоже нужно знать. Нужно изучать этот вопрос. И потом, чтобы не было мучительно больно за то, что ты какую-то возможность не использовал в развитии своей карьеры или при профориентации. Вот. С 6 лет можно у нас сдавать нормы ГТО, а верхняя планка не ограничена. То есть я сейчас тоже могу пойти и сдать. Ну, не знаю, зачем мне это нужно, просто для саморазвития.
На московских фестивалях очень часто можно прийти сдать ГТО. Мне нравится, что происходит такая популяризация. А что касается детей и ЕГЭ, поэтому очень важно с детства, еще даже до 6 лет, пробовать разные виды спорта и, конечно, прислушиваться к ребенку, чтобы он сам определялся, что ему больше нравится.
А возвращаясь к модельному бизнесу, хочется еще сказать, что, конечно, наверное, все слышали, вот наши слушатели, наверное, подтвердят, все слышали про эти истории на конкурсах красоты, когда там подсыпали стекло в туфли, когда украли платье, спрятали, чтобы соперница не могла выйти вовремя на подиум, на сцену. Мне кажется, это слишком преувеличено. То есть, ну, были какие-то моменты, наверное, единичные, они были возведены в ранг каких-то таких сказаний о модельном бизнесе. Но то, что психологическая атмосфера не очень здоровая в этом бизнесе, это однозначно. Есть и зависть, и вот соперничество такое нездоровое. Мне всегда, когда я с этим бизнесом близко соприкасался, было, знаешь, что, вот опять же, странная аналогия, я сейчас проведу, но это так. Мне всегда было обидно, что модельное агентство, отдельно взятое, не может себя представить как команду спортивную. То есть все равно есть какие-то центробежные силы, которые растягивают. Директор агентства, по идее, как тренер, он своих воспитанниц и воспитанников, ну, по идее, должен вот консолидировать. Но все равно существуют перебежки из агентства в агентство. Ой, вот там лучше. Я слышала, там больше платят. Я слышала, там лучше условия. Там лучше квартиры, где живут приезжие модели в Москве. И это настолько, мне кажется, принижает планку вот общего этого бизнеса, психологическую атмосферу. Я всегда завидовал спорту в этом отношении, потому что там тренер непререкаемый авторитет. Не нравится? Уходи вообще из спорта. Ну, или переходи в другую команду. Но за спинами там прятаться, перебегать там где-то, левачить, такое не принято в спорте. Там это карается и официально, и неофициально. А в модельном бизнесе на это, ну, часто закрывают глаза, потому что с этим бороться бесполезно. Просто, опять же, не тот дух, не те мозги у людей, которые в этом бизнесе, у большинства. И не хочу сказать о всех. Конечно, есть гении в этом бизнесе тоже и звезды, которые добились именно своим трудом и тем, что вот, ну, все, звезды сложились в том числе. И вот из своей книги, которая называется «Model Biblos» или «Модельный бизнес по-русски», Я хочу зачитать такой отрывок. Глава, у меня все персонажи здесь под псевдонимами, но они все весьма узнаваемы. Если человек в этом бизнесе в 90-е, 2000-е годы вращался, он, конечно же, многих персонажей узнает, несмотря на то, что они скрыты под никами. А здесь есть известные дизайнеры, и фотографы, и модели. И вот одна из моделей, глава называется «Бестия». Остренькая, хитрая лисья мордочка вытянулась, и носик затрепетал в ожидании скорой добычи. Удивительно, как в столь юном создании сочетаются черты, характерные для стерв со стажем. Марину Белокурову все подружки звали «Бестия», не убоявшись колдовских чар и порчи, которые она могла бы в отместку навести. Закончив с отличием школу, учеба всегда давалась ей легко, «Бестия» оказалась на распутье. Учиться дальше не хотелось. Кругом подружки крутились, как сырные шарики в масляных купелях, устраивались на блатную работу, выскакивали замуж, заводили богатых папиков. Но родители, вполне приличные и интеллигентные люди, словно созданные для того, чтобы опровергнуть пословицу о яблоках, падающих в самый неподходящий момент, и не туда, куда надо, ждали от нее высшего образования. И «Бестия» смирилась, пойдя не в самый престижный, зато гарантирующий ей беззаботное времяпровождение в своих стенах вуз. Там она начала учиться вполне прилично, благодаря природной сметливости и хорошей памяти, спасибо родительским генам. Мама «Бестии», закончив плешку, Институт народного хозяйства, не пошла работать, а посвятила жизнь воспитанию дочери, благо папа, служивший в КГБ, зарабатывал достаточно и после распада СССР. С детских лет маленькую «Бестию» водили не в спортивную секцию, не в музыкальную школу, а в театр моды. Худенькая, стройная, высокая для своих лет, она обращала на себя внимание, и одно время даже родители других обучающихся забили тревогу. Их дети, талантливые самородки, не хуже какой-то выскочки, оказались в тени, были отодвинуты на второй план и в прямом и в переносном смысле. Главный постановщик и преподаватель детского театра выстраивал свои композиции в расчете на обаяние «Бестии» и мастерство. Во всех постановках она красовалась на передней линии. Ею заканчивали выходы и привязывали к ее движениям сценические задумки. В 10 лет она выиграла какой-то детский конкурс, и после этого родители как с цепи сорвались. Все киностудии были атакованы, почувствовавшие запах успеха мамаши. Фотографии оставлялись для банков данных на киностудиях. Телефон оборван был у Грачевского, снимавшего очередной «Ералаш». Модельные агентства столицы тоже не были обойдены вниманием. «Бестия» стала моделью сразу в трех из них. Тех, которые выказывали хоть какой-то интерес к детям. Правда, через какое-то время и мама, и дочь несколько охладели к этому делу. Фотографии пылились в папках агентств, киностудии не спешили пригласить талантливую малышку для съемок. Кинопроизводство после распада СССР еще долго приходило в себя. Известные режиссеры клипов и фильмов старались снять в кадре близких родственников и детей друзей, а то и спонсоров, то и дело появлявшихся на горизонте. «Бестия» засматривалась на мальчиков и перестала посещать даже любимую школу танцев, в которую теперь перерос детский театр моды. Однако спустя почти 7 лет не проходило дня, чтобы «Бестию» не звали в какой-нибудь рекламный проект. Ну, то есть вот я говорю о том, что вот такие люди попадают, да, вот в этот бизнес, поэтому он не очень комфортный для нормального человека, он там себя чувствует неуютно. Да, но и с другой стороны взлеты и падения, все время то вот она забыла, фотографии ее пылились, и вдруг ее стали приглашать, потому что она расцвела в какое-то время. То есть она была хорошенькая, симпатичная, на ней строили постановки, потом она как-то пропала из вида, а потом опять. И то есть вот это тоже такая нестабильность, она очень сильно действует на психику. И, обрати внимание, в моем отрывке тоже было про спорт, да, что ее отдали не в спортивную секцию. Вот это же тоже не случайно. Я не выбирал этот отрывок. Я сейчас вот перед началом, уже зная, что мы будем говорить о дне физкультурника и про ГТО, я решил прочитать про «Бестию», не помню о том, что я вот такой пассаж там вернул про ее, ну, взаимоотношения со спортом. Хотя многие, как раз у нас была одна модель, которая даже была олимпийской чемпионкой в Лондоне, сейчас она прям стала светской львицей, и про нее часто я читаю какие-то. Была такая очень скромная 16-летняя девчонка, пришла, вот снималась в рекламе, и у нее мама прекрасная. И вот тут как раз-таки видишь тоже про родителей. Родители очень положительно настроены, очень получили образование. И все равно вот срывает их вот как бы вот желание, чтобы дети пошли дальше и были более успешными.
Да, но не всегда это, конечно, здоровое желание родителей, потому что иногда это приводит к катастрофам, когда ребенок себя идентифицирует с какой-то ролью, которая ему совершенно не свойственна. Поэтому я все-таки за гармоничное развитие, за то, чтобы быть максимально чуткими, к ребенку прислушиваться, но при этом, конечно, давать ему возможность ходить на разные секции, на спортивные секции, не так, что вообще, конечно, на него забить, а предлагать ему, давай попробуем это, давай то, и где-то он останется. Но я знаю такие, конечно, истории, когда ребенок посещал какую-то секцию в течение длительного времени и не хотел. Когда, например, ребенок не хочет заниматься какими-то единоборствами, его отдают, или футбол, например. Ну, конечно, спорт очень важен в жизни каждого ребенка, но все-таки именно спорт, именно командный дух в таком вот ключе. А модельный бизнес, ты прав, он абсолютно разрозненный, он не учит командной работе, он учит нездоровой конкуренции, и я не уверена, что это тот опыт, который нужен нашим детям.
Да, очень хорошо сказала. Ну, тем не менее, он существует, многие туда тянутся, и вот работа психолога, может быть, при агент... Вот в школах есть кабинет психолога. То есть если у ребенка какая-то проблема, он может пойти, ну, как бы анонимно, да, то есть он про это может никто не знать, он зайдет в кабинет и посоветуется со специалистом. А при модельных агентствах вот тоже должен быть психолог, потому что там работа по выравниванию вот психологического этого состояния, фона, она очень важна, но этого нет. На это вообще никто не обращает внимания. Нет никаких норм.
Ну, на Мисс Москва, кстати, у нас психолог был.
На конкурсах, ну, да, слава богу, стремятся, потому что от того, как участницы подойдут к финальной стадии, зависит успех, да, зависит успех проекта. И, конечно, руководители конкурсов, они за этим следят. Но вот что потом происходит с теми, кто не выиграл, на них, ну, практически машут рукой. Про них никто не вспоминает, и их никто не поддерживает. И действительно, девушка, уезжая в свой город, может там, ну, как бы опустить руки и, ну, не знаю, что с ней, вот психологический слом такой, когда она не выиграла и даже не вошла в десятку.
Ну, у меня очень много таких клиенток, и очень много разбитых судеб и разные истории, но на самом деле, когда такие девушки обращаются к специалисту, то можно очень многое, конечно, поправить. Не все, но многое найти.
Специалисты нужны в любой сфере, и в модельном бизнесе ценятся специалисты. Модель — это все равно профессия, хотя ею нигде не учат. Я не считаю школу моделей в каком-то городе, если ты закончила, то ты готова. Это все-таки внутри, и вот уже на практике познают все эти тонкости. Но то, что успеха добиваются единицы, считанные единицы, это, конечно, бизнес не для людей, у которых слабая психика или там подготовка.
Ну так на самом деле, согласись, в любой профессии очень многих. То, что и любой профессии можно стать лучше.
Я как раз хотел сказать, что вот очень много мы сейчас смотрим передачи про наших известных актеров, и выясняется, что многие закончили жизнь в нищете. И,
это уже
многие, да, да. То есть это не только в модельном бизнесе, да, везде, где есть вот эта конкуренция, везде, где нужно, и в спорте сколько разбитых судеб, но везде есть, кроме модельного бизнеса, везде есть все равно какие-то профсоюзы, какие-то ассоциации, поддерживающие фонды, собирающие средства. Ну, в 90-е годы, да, что-то было разрушено, но сейчас эта ситуация выправляется, а в модельном бизнесе как ничего не было, так и нет. И про кино почему я заговорил? Потому что там тоже очень многие дети, которые снимались в советское время, стали известными актерами, потом их перестают приглашать. И вот тебе, пожалуйста, психологическая проблема тоже.
Да, это страшно. Это страшно, и наша задача как психологов, как родителей, как старших товарищей помочь, чтобы у детей, подростков, у молодежи не было таких проблем. И, кстати, я хочу еще сказать, что спорт очень хорошо укрепляет в этом плане. И те, кто занимается спортом, конечно, у них и сила более развита, и вера в себя больше развита, уверенность и способность противостоять каким-то кризисным моментам. Поэтому спорт, конечно, необходим.
Ну что, я надеюсь, что мы, может быть, спасли несколько судеб сегодня в ходе нашего подкаста, потому что родители, которые нас слушают, может быть, задумаются и не будут столь рьяно пытаться своим детям выстроить модельную карьеру, а отдадут их, может быть, больше в спорт, больше в театральную студию. Все-таки там более здоровая вот эта вот командная, да, потому что театр — это все равно маленький коллектив, а агентство, к сожалению, таким коллективом не становится. Очень мало знаю примеров положительных. Ну, спасибо тебе огромное и за книгу, и за чтение. Ну и поздравляем всех с Днем физкультурника. Желаем вам сдать нормы ГТО, чтобы прибавить баллы к своему багажу и были преимущества при поступлении в дальнейшей карьере.
Да, я желаю всем психического здоровья и гармонии. Спасибо, что пригласил.